Я приветствую всех собравшихся на наш очередной виртуальный урок. У нас тут уже есть много приветствующих нас. Новости. Как обычно, сводка новостей. С 22 по 25 октября в Вильнюсе пройдет крупная международная выставка информационных технологий «Инфобал-203», на которой вильнюсская группа представит интернет-сайт «Кабала-Инфо». 24 октября на этой выставке Валдес прочитает доклад на тему «Распространение знаний в интернете», где в основном будет рассказывать о виртуальном обучении на примере сайта нашего «Кабала-Инфо». На выставке будет работать почти вся группа Вильнюса, раздавать флаерсы о предстоящем докладе. Кроме того, в каталоге выставки «Инфобалт» будет опубликована статья о Кабале с информацией о нашей технической базе «Кабала-Инфо» и о всех группах, изучающих Кабалу во всем мире. В подготовке этого мероприятия участвуют также Ремес, Алта, Владес. Новости Эстонии. 26 октября состоится встреча всех групп Эстонии в городе Селямаа. Будет общая трапеза, вручение грамот активистов и подарков 21 и 23-го. Олег Сепар посетит группы городов Ихви и Нарвы и расскажет о семинаре в Нейбарухе и о задачах по построению единого клип всех групп. Эстония хорошо развивается. Новости из Москвы. В настоящий момент там проходит подготовка к книжной выставке «Нонфикшн» в ЦДХ. Идет подготовка к московскому семинару, на котором будут озвучены доклады Вайгера, Бердниковой, и которые будут также подготовлены конференциям, которые были еще подготовлены конференциям в Суккот. Московская женская группа получила свое помещение наконец-то для вечерних занятий, и теперь у группы есть возможность встречаться и заниматься каждый вечер. Мы поздравляем московских женщин. В воскресенье в женской группе Москвы состоялась трапеза, на которую смогли приехать и обменяться впечатлениями о празднике Суккот. Она прошла на большом подъеме, нам рассказывали. Думали о всех, о мировой группе, и решили, в общем, какие-то свои следующие проблемы на пути распространения и усиления. Далее. Я получаю очень много вопросов по поводу Маасера и по поводу наших общих вообще с вами мероприятий, мировой группы. Я вас очень прошу, задавайте это в письменной форме. Вы можете писать это прямо на мой адрес. Rav Kabala Info. Все, что касается этих вопросов по организации всеобщей мировой группы и по отделении Маасера на распространение Кабалы в мире, это все вещи, которые касаются чисто духовных наших внутренних и общих, общемировых, но духовных развитий, и поэтому я хотел бы непосредственно сам читать ваши сообщения об этом, ваши вопросы, я буду на них непосредственно сам письменно всем отвечать. Вот это, пожалуй, все наши новости. Вы уже видели, что мы в начале нашего урока пустили одну из записей песен с нашей встречи в Суккот. Мы в середине или в конце, когда будет представляться нам возможность, будем и дальше показывать и объяснять вам, не объяснять, будем показывать, транслировать такие избранные части, фрагменты из нашего прошедшего праздника. И начинаем уже готовиться к следующим нашим встречам, которые будут проходить, будем надеяться, будем уверены, что так и будет, с большим и большим воодушевлением, подъемом. Главное, не останавливаться. Вы знаете, когда изучаются попеременные, поступенчатые духовные восхождения, то они состоят, как вы знаете, из 6 ступеней. Поскольку парцуф наш духовный состоит из хесед, гвура, тиферет, нецах, год, есод, это 6 сферот зарампина. То есть это Если мы хотим уподобиться Творцу, то мы подобны Зарампину, как Малхут подобна Зарампину. Так вот, это воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. А? Ой, я извиняюсь, мне указывают, что я Зарампин написал на иврите. Так. Так вот, после того, как мы исправляем в себе все эти шесть частей, то приходит Малхут. Малхут – это суббота. Если мы работаем в течение этих шести дней, то есть исправляем в себе все эти части, они у нас как наши девять первые сферот, они их, правда, шесть, но они как девять, потому что кетер, хохма, бина, кетер, хохма и бина остаются свыше в Зарампине, мы их до гмар тикуна не принимаем. Вот. Это тело Зарампина, гуф. Так вот, исправляя его в течение шести поступенчатых исправлений, которые называются днями, мы доходим до такого состояния, когда мы достигаем суммарного их есот, это суммы всех предыдущих исправлений, и затем эта сумма предыдущих исправлений входит в Малхут. Почему Малхут особая? Суббота – особый день. Особый день, когда нельзя работать, когда нельзя ничего делать, потому что в это время входит высший свет, который ты заработал за все остальные дни, в наш Акли, в Малхут. Так вот, в это время существует так называемое Итарута Делиэля, высшее возбуждение от Творца, которое дает подсветку, в том числе и от Сферот Хесед Кетер Хохма Бина, которые вообще в нас вселяться не должны, но приходит вместе с ними маленькая подсветка. Для чего она приходит? Мы, используя здесь, мы исправляя здесь шесть сферот наших, так? Поскольку мы сделали все, что только возможно, таким образом приходит еще и подсвечивается и наши остальные сферот, соответствующие нашему ахапу, который мы исправить не можем до гмар тикуна. И вот эта вот подсветка, которая приходит и называется субботой, она приходит к нам тогда, когда мы не работаем с этим ахапом, с келим де кабала, с получающими желаниями. Поэтому все эти работы, соответствующие нашим эгоистическим келим, запрещены в таком состоянии. И если мы перекрываем себя, то тогда вот это вот высшее излучение от кетер хохма бина, она светит нам как ор макив, особое состояние. Поэтому как бы суббота празднуется как особый день. Вот. Так вот, чему я говорю? Получила кли за неделю вот это свое состояние вместе с высшим? То есть то, что заработало само, это первое. И то, что посвятило ему из состояния гмар тикуна, второе. Поэтому суббота называется как бы частью будущего мира. Так она и переводится. Вот. После этого, как произошло наполнение кли из этих двух состояний, здесь ор пними, заработанный, а здесь ор макив. Поэтому называется итарута делейра. Но он светит внутри немножечко. Так вот, эти два состояния прошло кли, получило, а теперь следующую неделю оно начинает на другом уровне, когда предыдущая неделя становится за нулевую. И начинается обратно. И снова подъем шести дней исправления, шести сферот. И затем, после того, как исправилась дополнительная часть еще субботы, на следующий уровень. А потом и следующий уровень считается нулевым. И происходит с него снова подъем. И так далее, и так далее. К чему я это хочу сказать? Что мы с вами хорошо поработали перед этим праздником, который провели. Мы сделали все, что только могли. Мы получили, как мы действительно увидели это, ощутили это, и дополнительное ощущение свыше. Подъем, осознание немножечко всего того, что может с нами происходить. Мы прошли с вами этот этап, он сейчас для нас должен быть нулевым. Сейчас все наши состояния будущие должны быть выше этого. И, естественно, в следующий раз, когда мы с вами соберемся, приложим к этому свои усилия, свои новые знания, свои новые ощущения, анализ того, что с нами происходит, то мы уже будем с вами совсем на другом уровне. И вот этот уровень следующий, я надеюсь, он уже будет такой, с такой критической массой желания и возбуждения к духовному, с такой силой общего притяжения духовного на нас, что мы проскочим этот барьер, называемый махсом. А теперь вернемся к нашему уроку. Мы с вами изучали рождение первого парцуфа. И откуда он получается? Получается этот первый парцуф из Малхут мира бесконечности, которая сделала цимцум на себя, сокращение, и решила, что она должна принимать ради Творца. Только в таком состоянии она будет подобна дающему. То есть в Малхут мире бесконечности есть у нас, как мы с вами определяли, нулевая, первая, вторая, третья и четвертая стадии. Это желание. Желание. Когда это желание общее ощущает против себя дающего Творца, то оно ощущает свои желания в виде авиюта. Авиют. То есть свое отличие от Творца, свою толщину, свою отдаленность. И тогда уже оно, эти свои желания, это кли, оно уже определяет как тяжелые, как отталкивающие, как противоположные Творцу. Как их можно, наоборот, уподобить, употребить для уподобления Творцу? Ведь кроме этих желаний у кли ничего нет. И тут возникает эта идея построения экрана. Давайте уже нарисуем в таком виде. Есть 5 видов желаний. Авиют 0, 1, 2, 3, 4. Приходящий свет. И здесь кли делает экран. В принципе, этот экран, масах, он существует не просто над кли. Над кли его не существует. Там, где есть желание, любое желание, если мы возьмем в кли, любое желание. Здесь в кли есть миллионы желаний. Всевозможных. Во всевозможных своих сочетаниях. Окружающая оболочка вокруг каждого желания. Это и называется экран. Экран. А внутри него желание. То есть, какие бы ни были, ни возникали желания, в каком сочетании и к чему бы то ни было, всегда они окружены экраном. То есть, намерением ради Творца. Но схематически мы изображаем так, что внутри вот это вот все желание, а экран масах находится над ними. Один общий. Просто нам так удобней. Но чтобы мы понимали, что вообще на самом деле это не так. Во всем моем духовном теле, где бы что-то ни возникло, какие-нибудь векторы, куда бы ни возникли, каким-то образом насладиться, наполниться, всегда они должны сопровождаться экраном, намерением ради Творца. Естественно, что поскольку в кли существует 4 уровня, всего 5 уровней авиюта, кетер, хухма, бина, зерампин и малхут, соответственно, этому и у экрана существует 4 уровня силы противодействия этому авиюту. Если в кли эти 0, 1, 2, 3, 4 желания, уровня желания называется авиют, то у экрана они называются 0, 1, 2, 3, 4 соответственно, закут. Закут – это от слова «зах», прозрачный. Прозрачный. Где может быть прозрачный? Именно там, где есть предварительный авиют, толщина, толща. На нем может быть потом уже и прозрачность. Притом эта прозрачность, она совершенно не нейтрализует толщину, эту толщу. Не нейтрализует. Она просто делает ее повернутой в другую сторону. И поэтому там, где большая толщина, там-то может быть и большая прозрачность. Знаете, как это говорится, что, допустим, операции... денежные операции, банковские операции называются, если они правильно выставлены, если они просвечиваются правильно для их анализа, они называются прозрачными для проверки. Да? То есть, и чем больше обороты денежной массы, чем больше желания, тем больше, чем больше всякие там связи и решения, тем и чем исправленней, более проявлен, показан этот механизм, тем мы говорим о том, что эта картина более прозрачная. То есть прозрачность, она на самом деле может быть только на тех местах, где находится авиют. Толща. И эта прозрачность не уменьшает толщу, она просто оборачивает ее в противоположную только тем, что она вырисовывает ее в другом направлении. Если внутрь продолжалось бы желание клей без экрана, тогда бы мы говорили о толщине, о авиюте, поскольку клей желает использовать эту свою толщину именно для того, чтобы притянуть свет и отдать его Творцу, то есть его следствие отдать Творцу, то в таком случае мы говорим не о толще, а о прозрачности. Поэтому у нас и возникает здесь обратная связь. Чем кли без экрана от нулевой к четвертой стадии, так, чем кли от экрана толще, тем оно в то же время и прозрачнее, по силе. Потому что если мы берем маленького человечка или маленькое какое-то создание с очень маленьким желанием, то, естественно, что можно от него требовать? Он и маленький будет и в хорошем, маленький будет и в плохом. Если мы берем человека большого, с серьезными желаниями, с огромным эгоистическим вообще запасом, со страданиями, с желанием, с возможностью страдать ради достижения цели, то есть сильного человека, то у него, естественно, и притяжение огромное, силы большие, и в плохую, и в хорошую сторону работать. То есть закут и авиют, они находятся на одном желании и зависят от величины желания, или в эту, или в другую сторону. Без экрана авиют, с экраном закут. Толща или прозрачность. Любого человека, если ты плохого человека переделаешь на хорошего, он может сделать большие дела, чем слабенький, который плохим был маленький, и хороший будет маленький. Поэтому все зависит не от качества человека, а от желания человека больше, а от его исправленности. К чему я это говорю? К тому, что в соответствии с этим кли работает. То есть, обнаружив в себе 5 уровней желания, так, кли начинает работать. Приходит свет выше, и кли обнаруживает, может ли оно работать с авиютом толщиной 0. Может. Что значит оно делает? Полностью отталкивает от себя свет. Проверяет, насколько оно может оттолкнуть его, чтобы оставаться с Творцом в единении, получает столько же света вниз, в себя. И этот свет называется нефеш. Что-то у меня уже возникает желание писать вам на иврите. Нефеш. Первый свет. в нулевой авиют, самый маленький. Затем Кли проверяет, а может быть она может принять и на авиют один. Проверяет, делает из себя следующий. Давайте напишем здесь 0, 1. Отталкивает и принимает внутрь себя. Рух. Следующий свет. Следующий. Достигает таким образом следующего уровня. Второго. То же самое измеряет, насколько она может быть подобна Творцу. Получает ради того, чтобы отдать ему, чтобы уподобиться ему, нешама. Далее, естественно, следующий, третий этап и четвертый. Хая и Ихида. Здесь 0, 1, 2, 3, 4. Это у нас, как мы говорили, авиют. Толще. А здесь закут. Авиют обращается закутом. Прозрачность. Легкость. Отдача. Вместо авиют тяжесть, толще, получение. То есть получение обращается отдачей. И в таком случае вот эти вот уровни, которые Кли достигает вверх, вперед. Орхузер. Это уровни подобия Творцу. Она постигает Творца. Нулевым своим уровнем, первым, вторым, третьим, четвертым. То есть достигает его высоты, проникает в него, уподобляется ему, находится выше себя. Вот эти уровни, это уровни уже ступени постижения. Ступени постижения Творца. Ну, естественно, в мере подобия ему. Так, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. Нулевая ступень называется Убар, мы с вами будем изучать. Первая ступень называется Катан или Катнут, маленькая ступень. Убар зародыш, маленькая ступень. И вторая, третья, четвертая называются большие ступени. То есть взрослые уже. Гадоль, Гадлут. Гадлут, большой. Убар, Катнут, Гадлут. Авиют ноль. Авиют 1 или авиют 2, 3, 4. Или мы называем это авиют алиф, бет, гимель, авиют шорыш, алиф, бет, гимель, далит. И на эти обозначения мы тоже должны будем с вами перейти. 0 называется шорыш, 1 алиф, 2 бет, 3 гимель и 4 далит. Зачем это надо знать, как они обозначаются в классической каббалистической литературе? Потому что сами эти слова, они несут в себе дополнительную информацию. Шорыш – это в переводе корень. То есть, откуда исходит все из нулевой стадии. И также в Шорош еще есть много очень дополнительных слов. Алиф – первая стадия. Почему? Из нее возникает все. Почему это алиф? От слова буквы алиф, которая обозначает цимцум бет и так далее. Дальше. Бет. Почему это в виде буквы бет, если мы с вами будем изучать? И обозначается, буква обозначает числовые значения. Потому что отсюда возникает уже следующая стадия бины. И так далее. Гимель состоит из трех частей. На самом деле, из 0, 1 и 2 вместе в сумме они образуют стадию гимель. Далит. Почему она далит? Называется далит от слова даль. Даль означает нищий, ничего не имеющий. Так и на самом деле Малхут сама по себе, если у нее нет экрана, она не является источником света, она полностью получающая, ничего не имеющая, полностью зависящая от света свыше, который несет ей экран, несет ей наполнение. То есть каждое из этих слов, оно очень емкое. Я даю тут только немножко намеки на то, что в них скрыто. На самом деле, там будет еще много-много дополнительной информации. Поэтому там, где необходимо, мы обязаны пользоваться обозначениями из оригинального языка, из иврита никуда не денешься. Также и в книге Зоар, хотя написано книга на арамите, все равно обозначения, определения даются на иврите. Даже, допустим, вот это вот авиют, ав, от слова ав. И ав это все равно, что аб, парцуф аб, который парцуф хухма, авиют, он определяет тоже клика бала на ор хухма. То есть любое название, оно очень емкое по своему применению. Содержит в себе любое название, оно содержит в себе корень, откуда оно исходит, смысл самого его и следствие, которое из него. То есть само слово, само имя, оно означает вообще отношение к Творцу, каким образом Творец породил это явление, это имя, эту особенность, это свойство, и что из этого свойства нисходит дальше, если мы его исправляем, что мы с помощью его достигаем, что оно порождает из себя. Итак, мы с вами тут прошли, что кли, которая после цимцум алиф, обнаруживает в себе пять уровней авиюта, толщины желания, величины желания, получить, насладиться, пять уровней эгоизма, оно начинает видеть, каким образом оно, этот авиют, толщу эгоизм, может обратить в альтруизм, в закут, в подобие Творцу. С помощью экрана, с помощью намерения ради Творца. И тогда получается, что там, где самые большие желания эгоистические, там будет и закут самый большой, там будет и наибольшее альтруистическое действие. И у нас получается так называемый «эрах афух урод векилим». То есть обратное отношение получается у нас между светом и кли. Почему? Очень просто. Смотрите, что получается. Очень интересное следствие. Свет приходит в кли и входит в кли в соответствии со своим подобием желанию. То есть свет. А здесь у нас есть кли. Состоящий из 0, 1, 2, 3... четыре уровня желания. Каждое желание, естественно, ощущает наслаждение, свет по-другому. А каким образом свет входит в кли? Как он наполняет кли? Так вот, свет наполняет в кли в соответствии с своим подобием кли. Насколько кли ближе к свету, настолько оно этот свет ощущает ближе к себе. Настолько оно его ощущает быстрее и лучше. Насколько кли дальше от света в виде авиюта в толщине, настолько оно ощущает его хуже. Поэтому получается так, что когда свет входит в кли, он входит самый маленький, свет нефиш. А затем нефеш этот перемещается сюда, сюда входит свет рух. Он еще ниже перемещается, рух перемещается сюда, входит свет нешама. Нефеш, рух, нешама, хая. Нефеш, рух, нешама, хая и ехида. Или будем написать ехида, ехида. Наранхай. Вот так вот входят света внутрь кли. Всегда входит свет самый маленький, потому что, чтобы было самое большое подобие, сходство между светом и кли. И затем по мере увеличения экрана, это экран, это толща кли плюс экран. Допустим, если из всех своих желаний я беру самые маленькие, самое маленькое желание, и на него могу сделать экран, тогда у меня в это самое маленькое мое желание входит только вот этот свет, свет нефеш. А затем, если я могу сделать экран на свое большее желание, продвинулся немножко вперед, я хочу приблизиться еще больше к духовному, я делаю экран на желание номер один, и тогда у меня этот свет нефеш, который был раньше в нулевой части, в моем предыдущем исправленном желании, теперь входит во второе желание, в более эгоистическое, исправленное. И тогда в первое желание, нулевое, входит свет рух. Более больше, более высший. И так далее. То есть мы видим, что света входят в кли по закону, что самый меньший свет входит первым. И самый больший свет ехида входит последним. Вот по такому закону. Всегда свет входит постепенно, постепенно, постепенно в кли. И кли работает также постепенно, 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 потому что работает против эгоизма. Строит на себя экран. Создала это. Эту фигуру кли. Сделала оно так, что максимально получает, что даже последняя его четвертая часть получает. Получается, что здесь у нас есть пять цветов, а здесь у нас есть один цвет. Что дальше? А дальше происходит очень просто. А дальше, когда доходит до Малхут, Малхут начинает отражать свет, и все остальные части заполняются отраженным светом. У нас получается тогда как бы верхний треугольник и нижний треугольник. Мы с вами скоро сейчас это будем изучать. Что я хотел бы здесь еще добавить? Если вы возьмете наш учебник, 15-ю часть, то вы увидите, есть там такой рисунок, так называемый 9А. Я надеюсь, что вам видно. 9А. Вот тут показано, что есть нулевая линия, где нет совершенно авиюта, а потом есть авиют-шорыш. Если есть только авиют-шорыш, то есть, соответственно, только один уровень наверх от него. Или вниз авиют, или наверх закут. То есть, если я использую первый уровень своего желания, а все остальные уровни пока не использую, вот они здесь не дорисованы, они должны быть вот здесь тоже. Но они не дорисованы, потому что я использую только его один. Тогда я постигаю только один уровень высшего мира, или это называется миром Асия, или это называется просто какой-то определенной частью Творца. Если я включаю под экран больше авиют, то, естественно, я постигаю больше и так далее. То есть мое проникновение наружу, в духовный мир, во все, что находится вне меня, а вне меня находится только Творец, мое проникновение в Творца из себя, оно строится только на том, на какие свои глубинные эгоистические желания я могу одеть экран намерения ради Творца, на отдачу. То есть в той мере, в которой я использую свой авиют, в той мере у меня есть выход на Творца в закут. в нашей духовной работе, хотя мы здесь изучаем с вами индивидуальные проявления келим, каждая кли как бы относительно Творца. Ничего здесь нет такого, что говорило бы нам о нашей групповой работе, о том, как мы должны вместе между собой, помогая друг другу, якобы осваивать духовный мир. Здесь этого нет. А на самом деле вот эти экраны, которые мы с вами строим, их невозможно построить в отношении к Творцу. Творца мы не видим, мы ощущаем, мы не слышим. Мы никоим образом не понимаем ничего о нем. Мы не контактируем с ним, у нас нет на него никакой реакции. Мы не понимаем его реакции на нас. Единственное, каким образом мы можем строить вот эти экраны на нас, на наш эгоизм, это только если мы с вами начнем работать с группой, как с Творцом. Это то, что нам дано. Почему? Потому что относительно Творца, если бы он раскрылся, он бы нас полностью бы покорил. Мы бы работали бы ради того, чтобы отдавать ему, потому что от этого испытывали бы огромнейшее наслаждение. Тогда наше наслаждение обозначалось бы отдача ради получения. То есть, как в нашем мире, мы говорим спасибо, пожалуйста, мы делаем другим якобы одолжение, потому что таким образом мы используем их ради себя. Если бы Творец раскрылся как источник наслаждения, где бы я видел, что, относясь хорошо к нему, я наслаждаюсь, я получаю, наполняюсь, я бы только так бы потребительски относился бы к нему. И никогда бы не смог выйти из своей природы. Я, наоборот, свою бы природу эгоистическую продолжил бы еще и на Творца. Она бы называлась тогда дальнейшая, это моя природа, клипот, нечистые силы. То есть, если я отношусь эгоистически к нашему миру, ко всему, что окружает меня, то я маленький эгоист в размере этого мира. Это не осуждается, не поощряется, это наша природа, от нее мы должны расти дальше и выше. Но если Творец бы засветил мне, и я бы начал бы так относиться к нему, вот тогда я бы из этого подчинения своим желаниям, своим наслаждением выйти бы никогда бы не смог. Остался бы навсегда в полном отрыве от него, от этого наивысшего, совершенного, вечного духовного уровня, и был бы все время только в погоне, как в этом мире я нахожусь в погоне все время за наслаждениями, и не могу никогда себя наполнить и ни в чем. И чем больше пытаюсь наполниться, и у меня якобы есть возможности, чем больше у меня эгоизм, чем больше я его хочу наполнить прямым образом, тем большее опустошение я в себе ощущаю. И наоборот, если начинаю ограничивать свой эгоизм, то могу относительно более-менее безболезненно просуществовать. То есть каждый, увеличивающий свой эгоизм, увеличивает удары на себя. Таким образом я бы продолжил свое существование и в духовном мире относительно Творца. То есть я достиг бы таких страданий, которые просто невозможно было бы описать. Поэтому Творец ограничил наши страдания от эгоизма, от невозможности его наполнить, только до определенного уровня, называемого махсомом. Если я хочу дальше переходить, использовать свои желания свыше махсома, я их могу использовать только, если они с намерением на отдачу, потому что только в таком случае я могу наполнить эгоистические желания. Никогда эгоизм, ни в коем случае, нигде, ни разу в истории, в духовной истории, сверху вниз, при распространении миров, снизу вверх, при исправлении нашем, никогда эгоизм не получал наслаждения в себя, потому что свет обратен ему, и никогда он наполнить его не может. Единственное, что кажется нам, что мы в состоянии это сделать, но на самом деле никогда это невозможно. И вот это вот наша как бы фантазия, ложь самим себе, что мы можем якобы наполниться в наших обычных свойствах, она, к сожалению, господствует в нас, и тяжело нам из нее выйти. Необходим психологический момент, чтобы действительно доказать себе, что эгоистические желания никогда не могут быть наполнены. Человек не может в таком виде, в таком стиле удовлетворить себя такой методикой, чисто эгоистическим наполнением. Он может только где-то соглашаться с каким-то компромиссом поменьше страдать, чего-то хоть немножко получать, что называется, каплей жизни в нашем мире, но не больше. Посмотрим правде в глаза, и мы увидим. Наполнения нет. Почему? Да потому что в следующее мгновение мы чувствуем себя пустыми. То есть происходит не наполнение кли, а ее удар с высшим светом, и высший свет отскакивает. И вот этот маленький удар, маленькое ощущение наслаждения, оно только еще больше разжигает наши желания, толкает нас еще больше вперед, чтобы хоть еще раз вот так вот ощутить вот эти искры от столкновения эгоизма со светом. Но свет в нас внутрь не входит никогда. Поэтому настоящего наслаждения в нашем мире нет. То есть наполнение, оно приходит только, если мы создаем себе экран. Экран создать можно, как я уже говорил, не в связи с Творцом. Потому что в связи с Творцом мы бы гнались бы за его наслаждениями, за ним самим, как источником наслаждения. Почему он является для нас источником наслаждения? А потому что он, свет, создали наши желания. Свет или Творец отпечатал нас своим наслаждением и оставил в нас внутри вот эту патрицу, оттиск, который мы ощущаем как свои желания к чему? К нему. На самом деле к Творцу. Только они в нас еще раскрываются очень маленькими. 5 желаний к Творцу. 0, 1, 2, 3, 4. Но они раскрываются в нас на самом минимальном уровне. Это можно изобразить, может быть, так. Пять желаний. 0, 1, 2, 3, 4. Извиняюсь. Где-то 4, 3, 2, 1. 0. Вот это наша кли. И оно такое же все время. Оно не изменяется. Только мы из него, из этого кли, ощущаем сейчас с вами маленькую вот такую вот, на всем ее протяжении, маленькую такую толщину. И наша кли тоже состоит из 5 частей. А эти 5 частей называются наши 5 органов чувств. 5 органов чувств. С их авиютами. Очень маленькие. В них мы ощущаем 5 определений, которые называются зрение, слух, обоняние, тактильное ощущение, вкус. То, что дает нам картину нашего мира. И если мы немножко больше бы ощущали, мы бы были просто рабами этих наших желаний. Следующее большее использование авиюта, чем вот это вот, которое в нас сейчас есть, возможно только, если у нас будет экран. Из этого авиюта мы можем выбраться, из этого авиюта, который в нас сейчас есть, под воздействием окружающего света. Достаточно окружающего света для того, чтобы нам выйти из этого уровня авиюта. Но если бы в нас этот уровень авиюта был большим, то никакого бы окружающего света бы нам не помогло бы выбраться из эгоистического желания. То есть свет, который светит на нас, наслаждение, которое мы получаем, они должны быть микронными, маленькими. Они такие и есть в нашем мире относительно духовного, для того, чтобы мы могли с них выбраться. Ну, а если Творец скрыт, чтобы не соблазнять нас своими огромными наслаждениями, каким образом мы можем выбраться из него, поэтому и дается нам работа в группе, вместо Творца. Группа, она не дает нам никакого наслаждения. Группа, она не представляет собой источник наслаждения. Поэтому, работая на нее или получая вдохновение от нее, отдавая ей для того, чтобы продвинуться в духовное, я делаю практически такие действия, которые не вызывают во мне никаких наслаждений. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вызвать на себя ормакив. То есть действия мои, они оторваны от эгоизма. Таким образом, свет уже может действовать на меня, высший свет. И вот его воздействие на меня, оно и исправляет этот мой тоненький этот эгоизм, который находится в моих 5 органах чувств. На этом-то и основано весь наш выход из уровня нашего мира в духовный мир. Здесь далее на рисунках 10, 11, 12, 13 и так далее в книге «Наука Каббала» поясняется, каким образом свет входит в кли. Здесь у нас кумат кетер есть, уровень первый, когда свет входит только ор-нефеш. Далее ор-рух, ор-нешама, ор-хая, ну и там далее ехида. То есть в зависимости от того, каким уровнем авиюта мы пользуемся, авьют шорыш, авьют алиф, авьют бет, гимель или далит. В зависимости от этого в нас входит высший свет. И в зависимости от этого происходит постижение Творца выше кли и внутри кли. Что значит входит высший свет? Творец входит в нас, в наши ощущения. Сверху мы даем над кли намерение, орхозер. Здесь мы встречаемся с ним, здесь мы общаемся, здесь мы решаем, каким образом мы желаем быть с ним в слиянии, в соединении. А здесь внутри кли, уже в самой ее толще, пропитанной экраном, где на каждое желание вокруг него есть оболочка намерения ради Творца, сюда уже вмещается сам Творец. В итоге получается, как в мире бесконечности, свет наполняет кли и существует только в кли в его объеме, так в итоге мы постепенным своим исправлением достигаем того, что полностью высший свет вселяется в наше кли, заполняет все наше кли, у нас остается рож парцуфа, там, где решается и производятся все решения, все расчеты, сколько и как, в каком состоянии слияния с Творцом мы можем быть, а внутри уже в нас входит этот внутренний свет и ощущается в нас. Что нам надо с вами? Нам надо с вами достичь такого состояния, когда мы почувствуем Творца перед собой, до кли, выше кли, в отраженном свете. Это будет называться наш окружающий, внешний Творец, а затем и внутри. Самое первое ощущение, которое возникает в человеке, это возникает ощущение окружающего его Творца, окружающей высшей управляющей силой. К этому мы должны с вами сейчас стремиться. Все, что мы должны делать сейчас в наших усилиях, в группе, в распространении, в изучении, для того, чтобы почувствовать, что вокруг нас находится единая общая управляющая сила, Творец. Когда мы ее почувствуем, мы начнем уже желать не контакта и внутри себя. Какие еще элементы мы с вами сейчас должны изучать? В принципе, мы с вами прошли элементы строения парцуфа. А сейчас давайте будем рассмотрим, каким образом возникает первый парцуф после цимцум алиф. Мы с вами немножко забежали вперед, сделали несколько набросков таких определений, каким образом свет входит в кли, что зависит от вхождения света в кли, какие света входят первыми, какие последними. А теперь вернемся снова к нашему естественному хронологическому порядку распространения творения. Мы с вами изучали,
что после четырех стадий света Малхут, мера бесконечности, делает на себя цимцум алиф, остается пустой, и затем решает, что я могу уподобиться Творцу как? Если приходит ко мне его свет, я этот свет отражаю и получаю в себя только ту часть, которую в состоянии отразить. Там, где я могу уподобиться Творцу. И вот это действие она делает. Мы сейчас будем изображать это, как обычно изображаем у себя, без квадратиков или кружочков, а в виде просто линий, чертежей. Значит, Малхут строит сначала Рош, Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. Поскольку есть в ней пять частей, она желает все эти пять частей сначала выяснить, узнать, определить и измерить. И там, где она собирается это делать, называется Рош. Откуда появляется Рош? В мире бесконечности не было Рош. Было, как говорила, как сказано в стихотворении Ари, если вы помните, и не было в нем головы, и не было конца, а все было заполнено окружающим светом. Потому что свет, который создал это кли, полностью его заполнил, не надо было и не требовалось от кли никаких расчетов, никаких намерений. Просто оно получало согласно своим желаниям. А сейчас кли желает не получать просто согласно своим желаниям, а получать с определенным намерением, с определенным расчетом, с определенным отношением к Творцу. Поэтому оно делит себя на несколько частей. Возникает в нем целая часть, называемая голова, чего не было раньше. То есть вместо, то, кроме сердца, ощущаемого органов кли, возникает еще и мыслящий, думающий, анализирующий, определяющий, решающий орган, который называется Рош. Мы рисуем обычно Рош наверху, а Гуф – тело внизу. Просто потому, что вначале происходит решение, а потом происходит, согласно этому решению, получение света. Но вообще это не так. Каждая частичка, которая есть в голове, соответствует ей желание в теле парцуфа, и эта частичка в голове соотносится с этой частичкой в теле, непосредственно неразрывно устроена вместе с ним. То есть вообще-то надо было бы изобразить так, что вот это вот парцуф, он всегда круглый на самом деле. Это только мы его изображаем так, потому что хотим изобразить последовательность его работы. И если есть тут какое-то желание, то это желание двойное. Есть желание само, и есть намерение или рож. Желание и намерение. Они существуют одновременно. После цимцум алиф кли не работает иначе. Любые желания, как диполь, знаете, есть такие. Любое желание, оно рядом с собой имеет намерение. Желание называется либо. Либо от слова лев, сердце. На арамите, на арамейском языке называется либо. А намерение или, называется или кавана, или моха. Моха от слова мох. Разум. Либо и моха. Эти два определения арамитские мы обязательно должны тоже знать. Это сердце, либо и моха, разум. Так вот, то, что делается в голове, берется все желания тела, парцуфа, и начинают их обрабатывать в соответствии с возможностью употребления в подобии Творцу. Поэтому, естественно, что и в Рош есть у нас те же части, что и в Гуф. То есть 0, 1, 2, 3, 4. И, естественно, каждое желание, которое исследуется с ее мохой, оно, когда исследуется, выделяется в нем та часть, которую можно употребить. 0, 1, 2, 3, 4. И те части из каждого желания, которые нельзя употребить, 0, 1, 2, 3, 4. В прошлый раз мы с вами рисовали такую картинку, что если у меня было вот такое кли, после цимцумалев исчез свет, а теперь я решаю, какие из этих желаний 0, 1, 2, 3, 4 я могу и во сколько употребить ради Творца. И вот у меня возникает так, у меня здесь как будто бы есть экран, я исследую, сколько я могу употребить, и вижу, что мой экран может, допустим, употребить ради Творца только вот эти желания. Какие-то особые, неважно какие, из всех моих желаний. Естественно, что в каждом авиюте есть у меня такие желания, которые я могу употребить ради Творца, а есть такие, которые не могу. Поэтому эта часть, которую я могу употребить ради Творца, она будет у меня называться тох, внутренняя часть кли, а те, которые не смогу употребить, она будет называться сов. Так они здесь у нас и обозначаются. Тох и сов. То есть нулевая часть, вот это ее тох здесь, а вот это ее сов здесь. Так делит кли себя. Рож, которая все решает, и гуф, это рож, и гуф, который состоит из тох и сов. И конец этого парцуфа называется сиюм. Разделение между тох и сов называется табур. Все это мы с вами много раз проходили. А что происходит далее? Между прочим, если мы с вами рассмотрим вот это общее кли, а потом у каждого в отдельности, знаете, что получается? Мы с вами, каждый из нас, имеют здесь свои части, здесь свои части. Каждый из нас соединен своими этими частями, нулевыми, допустим, голова нулевая в тох парцуфа, в сов парцуфа, соединены вместе. И наши все нулевые части соединены вместе. Первое, то есть нулевое вьют. Наведут шоры, шали, бет, гимель, дали. То есть мы с вами так переплетены между собой. И в таком парцуфе переплетены в итоге между собой, что разорвать никак и разделить нас нельзя. Мы только разделяемся именно тем, что экран пропал. И вот эта вся конструкция развалилась. И в таком виде сейчас мы себя ощущаем. А на самом деле это только в наших ощущениях. И существуем-то мы на самом деле вот в таком едином парцуфе, где каждый из нас находится и в его рож, и в его тох, и в его сов своими частями, и все части каждого включаются во все остальные. Если бы мы вообще видели нашу конструкцию с вами, мы бы увидели, что мы сквозным образом проходим все друг в друге, совершенно неразличаемые, с невозможностью выделить одного от другого. Настолько вот эта конструкция, она едина сама по себе. Нет ни одного желания, которое было бы не включено в другие желания, в вторичные, в третичные, потому что, допустим, кетер, он состоит из пяти частей, и каждая из его частей состоит еще из пяти частей и так далее. То есть, на самом деле, работа в группе, она просто выявляет конструкцию творения, конструкцию этой единой одной души. И тем, что мы стремимся включиться вместе и быть вместе, это всего лишь устремление к правильному видению того, что на самом деле существует. Что происходит далее? Решение возникает здесь, в Пейдерош, на основании Решимот 4.4. Решимо, которое осталось от цимцума, который раньше был,
свет заполнял все четыре вида желания 0, 1, 2, 3, 4 до четвертого уровня. Желание, какой свет? Самый большой. Нарнхай. И от этого осталось решимо. Он исчез, этот свет. Произошел цимцум, свет исчез. И сейчас кли желает его вернуть. Желает достигнуть такого же состояния, как и было раньше. Почему? Да потому что меня наполнил весь Творец. Полностью все мои четыре части, которые создал во мне, собою, орпнями, я почувствовал себя получающим, исторг этот свет. Теперь, если я сделаю на это экран и получу ради отдачи Творцу, то мы здесь будем вместе. В том же Орпними, только вместе, в слиянии, то мое это действие будет полностью эквивалентно Творцу. То есть я таким образом стану существовать не в виде вот этого кли внутри себя, а буду существовать в виде того, как представлялся мне Творец здесь. Вот куда я выйду. Я сделаю Орхозер. Я выйду из себя, я стану на уровень Творца. Вот это и есть намерение Творца насладить творение. Сделать из творения, которое находится отделенным ниже него, сделать из него полностью абсолютно эквивалентного себе. Потому что только Творец, который существует вне, над эгоистическим желанием, над ограничением этим, он существует в вечности, в совершенстве, в неограниченном объеме, в неограниченной категории. Вот вывести на этот объем, на этот уровень творения – это его задача. И поэтому с помощью обратного света, отраженного света, когда кли выводит себя из своего состояния наверх, вне себя, это, естественно, как мы с вами производим всякие такие упражнения, выбросить себя в группу, выйти из себя. Эти попытки наши всегда, в принципе, пока еще заканчивались неудачей, но они потихоньку притягивают к нам окружающий свет. И когда это количество окружающего света на нас достигнет определенного уровня, этот процесс, аккумулирующийся внутри нас, он постепенно накапливается, то произойдет вот этот вот рывок и переход Махсома. Зависит, конечно, от количества людей, которые вокруг меня это делают, как мы возбуждаем друг на друга окружающий свет, как каждый из нас, насколько интенсивно в этом участвует. Но, в принципе, выход наш в группу, он подобен в духовному миру выхода с уровня творения на уровень Творца. Это начало таких упражнений, которые в духовном мире кли проводит на себе постоянно. В принципе, что мы делаем? Мы берем какое-то наше эгоистическое желание, на него строим намерение и переносим его из себя в Творца. И так постепенно переносим. Баля Сулам, он обрисовал это в таком... обрисовал это в такой притче, что у какого-то, у царя появилось желание переехать в какое-то другое место, перевести свою столицу в другое место, и он должен был забрать с собой, естественно, весь свой, как называется? Да, всю свою казну. И кому же он может доверить перевести всю казну? Это огромное богатство, единственное, что у него есть. Без этого он уже не царь. Значит, что он сделал? Он разделил эту казну на буквально маленькие монеты, на мелкие монеты. И дал каждому из своих подданных маленькую монету для того, чтобы он, переезжая из этой столицы в новую столицу, взял с собой одну монетку. И каждый подданный, когда приехал на новое место, снова вручил эту монетку царю.
И при этом ни у кого не возникло желания украсть эту монету, потому что не стоило им этого делать, своровать от этого потеря места в новой столице. Наказание было намного больше, чем стоила эта монета. Вот таким образом мы переводим себя тоже из этой столицы, из нашей, этого мира в духовную столицу, в высший мир, перетаскивая потихонечку наши маленькие желания. Одним огромным желанием за один момент мы не можем это сделать, мы должны это сделать постепенно. Вот это мы с вами производим. Притом все наши действия, все наши исправления, они все разбиваются на множество частей, на миллионы, даже на миллиарды всяких действий. И любое мгновение в нашей жизни, даже вот сейчас мы с вами секунду сейчас проскочили, в течение этой секунды произошли над нами бесконечное количество духовных действий. Почему бесконечное? С бесконечной частотой сменяется внутри нас Риши Мод, они все время что-то делают. Кажется нам, что ничего не происходит. На самом деле, ежесекундно мы находимся в этом процессе все время большего и большего, все время приближения к исправлению. А если мы прикладываем к этому и свои силы, выйти из себя над уровнем кли, то, конечно, при этом притягивающий на нас окружающий свет вытаскивает нас из этого состояния высшее. Вот это, в принципе, то, что делается. Поэтому, а что же делается в кли? Каким образом оно работает? Значит, понимая, что оно состоит из пяти частей, понимая, какой уровень экрана у него здесь есть. Экран мы, как я уже сказал, мы с вами условно изображаем его в П, хотя он стоит вообще, пронизывает всю толщу желаний. Если бы этого экрана бы здесь не было, тогда вообще бы не о чем было говорить. Какие экраны есть в кли? Мы с вами об этом тоже уже говорили, я напомню. Есть решение в кли. Приходит высший свет, я его полностью отталкиваю, я при этом выполняю условия цинцумалев, без этого вообще не о чем разговаривать. Если такого условия у меня нет, то ко мне и высший свет не придет, я его не ощущу, не обнаружу. Если у меня не было бы здесь решения о том, что любой приходящий свет я отталкиваю и только потом решаю, что с ним делать, то я бы не ощутил бы высший свет. Мы с вами и сейчас находимся в океане высшего света. Он вокруг нас. Вы его скоро ощутите. Но вы его не ощущаете почему? Да потому что вот это вот наше кли, оно эгоистично. Как только мы приобретем на него силу не принимать в себя, отталкивать, то есть мы предпочтем слияние с Творцом, выход из себя любому животному наслаждению, любому тому наслаждению, которое входит в наши пять органов чувств, так сразу же мы ощутим вокруг себя окружающий свет. Вот приходит этот окружающий свет, Ор-Макив, мы его называем уже Ор-Яшар, потому что он нисходит прямо от Творца. Он приходит к кли, потому что известно, что кли не примет ради себя. И действительно, кли отталкивает полностью, 100% света. И говорит, я ни в коем случае не хочу принять для себя. Проникнитесь в эти состояния, в эти действия кли. Посмотрите, насколько вы готовы, хотели бы, не хотели бы, что вам не хватает для того, чтобы реализовать такое условие. Как только мы это реализуем, сразу же окажемся в ощущении высшего мира. Чего нам не хватает? Вот этого вот условия, соблюсти цинцумалев. То есть, желать уподобиться Творцу, быть таким, как Он, не получать, так как Он выше всех остальных наслаждений, которые к нам могут прийти. Суровые будни этого мира нам в этом помогают. Так вот, происходит отторжение всего приходящего высшего света, а затем решение в соответствии с 0, 1, 2, 3, 4, какие у нас тут есть желания, и с решимот 4, которые у нас остались от состояния, которое было до цимцум алиф, происходит решение, что же я могу сделать в этим светом относительно вот этих моих желаний. Сколько же я могу его принять? Откуда я знаю, что такое высший свет? А у меня здесь есть решимот. Решимо дейт лапшут, так называемое. Решимо от высшего света. Решимо де ит лапшут. Решимо это запись. Ит лапшут это одеяние, одевание. Одевание. Левуш ит лапшут. Левуш одежда. То есть о одевании высшего света в кли. Может, я не так красиво перевожу, но понимаете, то есть это решимо от света. Называется решимо де итлапшут. От того, что свет когда-то одевался в кли. А? Облачался. Поэтому я знаю еще до его облачения в себе, кто он такой. И я могу измерить точно его относительно своих желаний. Потому что вот у меня 4-4 эти два параметра говорят решимо де итлапшут, а это у меня решимо де авиют. Де авиют. Авиют мы с вами уже сегодня говорили, что такое авиют. Авиют – это толще. Желание мое, эгоистическое. Я сопоставляю эти два решимо, знаю, что во мне происходит. И поэтому, согласно этому, могу точно, совершенно сделать в рожь в моей полностью правильное решение. Сколько же и как я могу с этим светом вообще произвести какие операции? Как я могу себя наполнить немножко, чтобы наполнение мое было эквивалентно отдаче Творцу? То есть не ради себя, получая от того, кто хочет, чтобы я насладился, ради того, чтобы насладился он, я ему этим отдаю. Сколько я могу это сделать, вот это решение я принимаю в рожь. Мы с вами еще будем много говорить о том, каким образом в рожь происходят эти решения. В принципе, это то, что должно произойти у нас. На основании чего мы принимаем это решение? В первую очередь, на основании того, что нам важнее. Если нам важнее быть подобными, близкими к Творцу, равными Ему, не ради наслаждения, естественно, а потому что это высшее, это правда, вместо того, чтобы ощутить в себе сладость наслаждения, то тогда я могу действовать на отдачу. То есть, в чем заключается вот это намерение? Оно у нас ощущается как анализ правда, ложь. А в чем заключается ощущение внутри кли? Оно у нас ощущается как анализ моток мар. То есть сладкое, горькое. Правда и ложь называется эмет шекер. Так вот, если у меня правда, то есть истина творения, его цель больше, чем сладость от наслаждения, тогда действительно у меня есть намерение отдавать на отдачу выше моего эгоистического всякого расчета, тогда у меня называется это эмуна лимала медат.
Тогда я могу идти не в дат. Дат – это значит ощущение знания. Ощущение знания. А могу идти в... Это называется вера, но я бы не хотел, чтобы вы воспринимали это как именно вера в нашем понятии. Но все-таки надо перевести как есть. Эмуна лемала меадат. Это то, что надо нам с вами добиться в результате наших с вами в групповых упражнений. То есть в группе я что должен делать? Я должен таким образом вести себя, таким образом заставить группу вести себя относительно меня, чтобы главное, правда, слияние с Творцом было важнее, чем ощущение сладкого, чем ощущение чисто эгоистического наслаждения. Группа может во мне это сделать. Она специально так сделана, сотворена, потому что группа относительно меня светит светом, она воздействует на меня как цельная кли из того состояния, в котором мы на самом деле находимся, в полном исправленном состоянии, в слиянии с Творцом, в вечном и бесконечном. Если я буду относиться так к группе, то тогда я это состояние почувствую. Я могу быть среди совершенно непродвинутых людей, у которых есть только маленькое желание к духовному, и они даже его не осознают и не могут определить, а проанализировать, что это за желание. Неважно. Но если я к этой маленькой группе, к этим начинающим всего лишь, отношусь так, как должен относиться к чему-то вне себя, к прообразу духовного, то тогда я получаю через них духовные силы. Это может быть большой каббалист с маленькой группой. Мы с вами изучали как-то это в статье «Свобода воли», что был там такой мудрец Раби Йоси, к которому пришел один богач с другого города и говорит: «Я хочу, чтобы ты переехал к нам в город. У нас нет в городе мудреца. Нам нужен в городе мудрец. У нас все такие простаки. Я тебя обеспечу всем. Смотри, какой ты бедный, я тебе дам все. Ты только переезжай к нам». Он говорит: «Ты мне можешь дать все, что угодно в мире, я все равно не поеду никуда, потому что если я перееду в другое место, то я стану таким же, как те люди в этом месте». На это богач удивился, говорит: «Как так? Ты же самый великий мудрец в нашем государстве. Как для чего тебе нужны все эти маленькие люди?» Он говорит: «Если у меня не будет такого окружения, которое хоть немножко, по сравнению со мной, но хоть немножко стремится к высшему, я не смогу быть тем, кем я есть». То есть, неважно, в какой группе вы находитесь, если вы правильно создаете вокруг себя такие условия, чтобы выйти из себя, чтобы группа, которая вокруг вас, настроила так себя относительно вас, чтобы она вам преподала, чтобы она вам сделала такую рекламу, что правда выше, чем ощущение сладкого, то у вас найдутся силы, высший свет вам их выявит и создаст вас эти силы, такие, что вы можете, что вы сможете пренебречь всеми своими эгоистическими желаниями ради выхода в высший мир. И тогда вы проскочите махсон. В любой группе это можно сделать, тем более, если у нас огромная мировая группа, которая поддерживает друг друга, в которую мы из нашего центра вливаем все наши силы, все наши желания, всю нашу любовь. Я бы хотел на этом закончить наш сегодняшний урок. По статистике у нас сегодня было всего 161 группа подключена, не считая единиц одиночек. На нашем экране мы видим... Мы видим на нашем экране? Да? Видна у них... Да. Нет, не Москва. Видна ли мировая группа? Значит, сейчас вы увидите это. Филадельфия, верхний левый угол, одна группа, еще Филадельфия, вторая группа, Киев, Атланта, Тель-Авив, Бруклин, следующая идет строчка, Бруклин, Торонто, Чикаго, Квинс, Алма-Ата, Сан-Франциско, Тони, Вильна, Нарва, Нью-Джерси, Кировоград, 28 человек, Вена, Питер, 13 Женей и Алик из Миннесоты. Кроме этого, в Москве всего 170 человек. 100 человек сидят и более 70, к сожалению, находятся в коридоре, потому что кинозал сегодня закрыт в связи с, там, с особыми правительственными явлениями. Фото мировой группы мы выставляем в интернете и просим вас заглядывать друг на друга. Кроме того, мы обрабатываем все материалы после нашего конгресса, и скоро они будут все выставлены. Обращайтесь, пишите нам, задавайте мне все вопросы. Еще раз предупреждаю, никак не будете, ни в каком-то виде, четко лично пишите ко мне на мой личный адрес письма о всех проблемах, которые у вас есть, особенно по проблемам Маасера, по проблемам выделения десятин на распространение. Это вещи, которые все должны знать, и мы должны сделать, это наше общее устремление, отрыв от этого эгоизма. Он всего лишь на Малхут, на десятую часть. Мы потом еще раз будем изучать, и не раз, почему на Малхут только мы можем создавать это намерение. Эту десятую часть мы должны отдать наверх, этого достаточно для прохождения Махсома, для выхода из Кли, вне его, в высший мир, в область Творца. Ну а сейчас мы вам, наверное, поставим еще что-то о наших приятных воспоминаниях, о прошедшем нашем собрании на Суккот. Пожалуйста, включите какую-нибудь песню из того, что мы вместе с вами исполняли. Мы уже сейчас начинаем думать о том, какие будут наши следующие съезды и конгрессы в Москве и во всех остальных местах. Пожалуйста, смотрите.